Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня 786-й день войны, пятница, а значит, мы посвящаем подкаст какой-то одной теме. И сегодня, в преддверии голосования в Конгрессе, будем говорить, конечно, об американской помощи Украине. Но не о самом законопроекте, по которому будут голосовать, а о том, каким был российский пропагандистский дискурс вокруг этой дискуссии о помощи. Проанализируем основные месседжи, разберем на ингредиенты слоеный пирог пропаганды. Но сначала, как всегда, военная сводка. Сегодня территория Украины вновь подверглась интенсивным обстрелам. В результате ударов по Днепру и области погибли как минимум 8 человек, среди них дети. В Синельниковском районе повреждено более 60 частных домов. Уничтожена солнечная электростанция. А в одном из домов погибла целая семья – мать, бабушки и двое детей. Еще один 6-летний мальчик находится в больнице. Мэр Днепра Борис Филатов объявил 20 апреля днем траура по погибшим. Также российские войска из артиллерии снова обстреляли центр города Белополье в Сумской области. Один человек погиб и трое ранены. Обстреляна Николаевская область. В результате погибла местная жительница, ранение получил подросток. В результате российского ракетного удара по Одесской области днем 19 апреля была повреждена припортовая инфраструктура. По предварительным данным, один человек получил ранение. В то же время вооруженным силам Украины удается уничтожать технику, которая используется для бомбардировок мирных городов. Сегодня воздушные силы вооруженных сил Украины и Главное управление разведки сообщили, что уничтожили российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3, носитель крылатых ракет Х-22. Также сегодня издание «Схема» опубликовало спутниковые снимки Planet Labs за 19 апреля, на которых видны последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому Джанкой в оккупированном Крыму. В комментарии «Схемам» авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что на снимках можно увидеть точечные удары по средствам ПВО, которые вывели их из строя. Впрочем, Украина по-прежнему нуждается в ПВО очень остро. Сегодня представители «Большой семерки» в специальном коммюнике заявили о намерении усилить противовоздушную оборону Украины. А директор ЦРУ Уильям Бёрнс выступил в четверг в США на Капитолийском холме со строгим предупреждением законодателям. Если вы не одобрите помощь Украине сейчас, Киев может проиграть войну до конца года. Голосование по 4 законопроектам, среди которых помощь Украине, назначено на субботу. Как вы помните, этому предшествовали многомесячные дискуссии. Как вопрос американской помощи Украине все это время освещали пропагандистские медиа в России? Об этом мы поговорили с аналитиком Джеймстаун Фаундейшн Ксенией Кирилловой.
Ксения, вы знаете, я просмотрела публикации таких популярных, что называется, народных российских медиа, ресурсов, и заметила, что они уделяют довольно большое внимание пакету помощи Украине, по которому вот-вот должен проголосовать Конгресс. Насколько я поняла, основной нарратив остается, ну, примерно тем же. США продолжают эскалацию конфликта, но это все равно Украине не поможет. Что вы заметили?
Ксения, знаете, вообще, на самом деле, это долгая очень история, потому что они уделяют внимание этой теме давно. Мне очень понравилось слово «народное», потому что действительно пропагандистов мы можем подразделить в данном случае на несколько категорий. Одни вот такие вот, ну, совсем-совсем для широкого потребителя.
Ну, я посмотрела, например, «Комсомольскую правду», вот такие газеты, которые выходят большим тиражом, рассчитаны на массы.
Мне очень понравилось слово «народное». Давайте тогда продолжим эту классификацию. То есть там, ну, это все в кавычках, конечно, глобальные аналитики. Это те, кто выступает в том числе там на клубе «Валдай» и в российских аналитических центрах, и они особенно опасны, потому что они задают повестку не только для, и не столько даже для широкого круга, сколько для российских элит. И они стараются, вот, с одной стороны, рационализовать то безумие, которое происходит в России. Когда они его рационализуют, они создают такую некую картину мира, в которую в итоге элиты начинают верить, и это получается замкнутый круг, уже не понимаешь, какой хвост кем виляет. И у них такой глобальный подход к этому был всегда, что Соединенные Штаты вынуждены были, соответственно, начать эту войну, потому что иначе они не сохранят вообще всю свою систему. Каким образом война, которая разрушает Америкой же созданный миропорядок, если верить пропагандистам, помогает этот миропорядок сохранить? Вот не спрашивайте меня, какая здесь логика. То есть американцы, чтобы сохранить американский же миропорядок, развязали войну, которая разрушает американский же миропорядок. Вот такие вот странные у нас глобалисты. Но, тем не менее, они эту войну развязали, поняли, что они ее проигрывают. И теперь хотят слить Украину и не знают, как это сделать лучше. И первыми, кто понял, что они проигрывают войну, являются американские изоляционисты. И все, у кого есть здравый смысл, они все больше и больше это понимают. И вот они хотят Украину слить. Это вот такой вот их нарратив. А глобалисты, они не могут смириться с поражением, потому что в результате поражения они проиграют. И вот поэтому эти глобалисты пытаются продавить вот эти транши. И действительно, Украине транши не помогут, потому что Россия, можно сказать, уже выиграла войну. И как раз то, что кто-то блокирует эти транши, это доказательство того, что они понимают, что Россия выиграла войну. А глобалисты, они не могут иначе, потому что они борются таким образом за свое выживание. Каким образом война, разрушающая миропорядок, способствует их выживанию, опять же, никто не объясняет, но логика вот такая.
Но я еще заметила, кстати, еще один нарратив, который абсолютно алогичен, точнее, два противоречащих друг другу нарратива, что вот эта помощь Украине, она, с одной стороны, выгодна американцам. Я такую фразу прочитала, по-моему, на медиаресурсе «Взгляд». Там была такая фраза, что американцы сами себя не забывают. Но в то же время есть и нарратив о том, что это, наоборот, бьет по Америке, вот раскалывает Америку, что это плохо.
Нет, они все друг другу противоречат. Вот «Взгляд», она где-то посередине международными и вот теми, кто с претензией на аналитику. То вот это их базовый нарратив, что американцы проигрывают войну, и все задержки транши – это показатель признания того, что они проигрывают войну. Есть у них американисты, которые чуть-чуть ближе к здравому смыслу и которые пытаются все-таки разобраться в хитросплетениях американской политики, но они для совсем узкой аудитории. Это, знаете, для избранных, это какие-то вот уже для гурманов. Они действительно пытаются понять тонкости. В том числе там звучат даже иногда здравые мысли. То есть, например, в том, что происходит в Конгрессе, это вообще не про Россию, а это про внутрипартийную американскую борьбу. То есть, ну, это на самом деле, я думаю, что как раз вот это самое близкое к истине, потому что это же не значит, что республиканцы за Путина, да? Но республиканцам выгодно там похоронить президентство Байдена, поэтому они, конечно, вставляют ему палки в колеса вообще в любых вопросах. Это понятно, это то же самое, как демократы вставляли палки в колеса Трампу. Это классическая межпартийная борьба. И в данном случае она объясняется по большей части, конечно, внутренними причинами, а вовсе не внешними, и не отношениями к Путину, и не отношениями с Путиным. Но такая точка зрения о внутрипартийной борьбе звучит у немногих. И даже такие американисты, да, у них, значит, своя теория, что Майкл Джонсон, спикер, если он проголосует вот за эти транши, он потеряет свой пост. То есть они все равно болеют за изоляционистов. Даже если они дают этому более рациональное объяснение, объяснение внутрипартийной борьбы, даже если так, они все равно считают, что все, вот эти транши его похоронят.
Да-да-да, я заметила, это действительно несколько сразу изданий об этом писали.
И вот это вот прямо идет, вот этот нарратив, что его скинут, республиканцы ему не простят, он пытается каким-то образом лавировать, он пытается поставить это голосование на последний день перед каникулами, чтобы его не успели сместить, чтобы быстро выжить, но это его похоронит, это похоронит президентство Байдена, это похоронит его спикерство, это похоронит вообще всех. То есть вот такой нарратив. И нарратив уже совсем-совсем вот народный, скажем так, который совсем для обывателей. Значит, у нас есть глобальные аналитики, в кавычках, которые дают общую картину об изменении миропорядка, изменении систем, проигрывании глобалистов и прочее. Значит, у нас есть американисты, скажем так.
Для гурманов.
Для гурманов, да, в кавычках американисты, потому что они, с одной стороны, они понимают более-менее происходящее в Америке, но они все равно очень тенденциозно это описывают. То есть понимание у них есть, и они совершенно в этом плане свободны, потому что, в конце концов, они самые профессиональные в любом случае. То есть никто там им возразить ничего не может, потому что они хотя бы имена и фамилии знают. Остальные не знают и того, а этим даже могут спикера по имени назвать, ну, это предел, там уже никто с ними не спорит. Вышли на сцену профессионалы, все, они знают, как зовут спикера, они знают, что предыдущего спикера сместили, ну, просто действительно люди знают все. Аж страшно. Вот, и народный совсем нарратив, там уже идет вообще все, что угодно. Там, конечно, Америка разжигает войну, там уже никто не смотрит ни на какие полутона, никто не делает разделения между республиканцами и демократами, между глобалистами и изоляционистами. Там уже никто на это не смотрит.
Да, это просто некая Америка, да, как какая-то общая сила.
Вот некая вот вообще глобальный Запад, вообще некие, значит, враги. И они пытаются поддерживать Украину, потому что они враги, они должны постоянно гадить, они 500 лет пытаются уничтожить Россию. 500 лет назад Америки не было, но они все равно пытались. И вот за 500 лет они просто уже не могут по-другому, потому что иначе они потеряют свое господство, и вот просто им это надо делать. Это их суть. И там уже пишут, что это специально подарок ко дню рождения Гитлера. Вот этот нарратив мне понравился больше всех. Вот они четко очень подгадали ко дню рождения Гитлера, и понятно. Но Украине, конечно, это не поможет.
А подарок Зеленскому на день рождения Гитлера, да?
Да. То есть они специально это вот все сделали ко дню рождения Гитлера. Ну вот, наверное, три основных группы.
Ксения, а вот вообще вся эта история, если говорить о ее восприятии российским обществом, ну, в основном вот такими народными широкими массами, да, эта история все-таки больше про Украину или больше про Америку?
Сейчас все истории практически больше про Америку. И тема Украины вообще без темы Америки не звучит, потому что люди от войны устают. Вот что бы там ни говорили, а люди от войны устают. Более того, люди устают даже не от войны как таковой, потому что большая часть российского общества, она как-то приноровилась не замечать войну, и даже к росту цен они привыкают, и даже к замене товаров на дешевые аналоги они привыкают. Ну, кто не может получить лекарств, в конце концов, вымрут естественным отбором. Да? Это не моя жестокость, это логика, видимо, российского правительства. То есть пусть вымирают, о людях никто не беспокоится, остальные терпят. Но они устают скорее вот от дисбаланса, вот как я это чувствую, то есть потому что военные, с одной стороны, получают все больше привилегий, оборонные заводы получают все больше привилегий, гражданские отрасли все больше в стагнации, возвращаются бандиты с фронта, им можно все, им нельзя уже просто сделать замечание. Человек может быть сколько угодно за войну, но когда на него идет пьяный хам, он делает ему замечание, а потом на него возбуждают дела дискредитации армии, и такое тоже бывает. То есть в обществе идет дисбаланс вот этот вот постоянный, плюс обстрелы Белгорода, плюс разные другие неудобства. Те, которые приходят с фронта, они тоже недовольны, потому что, во-первых, они не могут выбить все те льготы и выплаты, которые им положены. То есть обычные люди им завидуют, а на самом деле у них тоже не так все хорошо. А во-вторых, посттравматика, PTSD, оно же выражается не только в том, что человек пьет и кого-то убивает. Это уже крайние проявления. Оно выражается в первую очередь, главный первый его признак, с чего все начинается. Почему человек начинает пить, дебоширить и так далее, что человек чувствует себя чужим, он не вписывается в мирную жизнь. И вот эта его невписываемость, она уже приводит к девиантному поведению. То есть он не вписывается, ему плохо, ему все равно плохо, они все равно недовольны. Им кажется, что что бы им ни давали, это не может восполнить вот то, что они пережили.
Им кажется, что за всем этим стоит именно Америка.
Не в этом дело. Дело в том, что надо постоянно повышать градус наркотика. Потому что иначе вот это недовольство, оно копится, оно все равно копится. Люди могут терпеть, люди терпят катастрофы, терпят выходки правительства на фоне войны, терпят даже этот дисбаланс, который постоянно ощущается в обществе. Это постоянное наступление, это постоянное завинчивание гаек. Но для этого им нужно повышать дозу наркотика. Одна Украина уже тут не справляется. То есть это постоянно должно быть глобальное противостояние. Это постоянно весь мир против нас. И почему вот теракты исламские пытаются притянуть к Украине и к Америке? Потому что враг должен быть все страшнее и страшнее, глобальнее и страшнее. Вот именно тот враг, с которым мы боремся, вот у него вот такое уродливое лицо. Именно они вот так нас убивают. Именно они вот так нас истребляют. Мы должны консолидироваться вокруг власти перед лицом вот этой угрозы непосредственной, страшной, демонической, абсолютно уже инфернальной, которая вот с бородой и дикими глазами расстреливает людей и не щадит никого. Вот это зло. И это надо связать с Украиной, это надо связать с войной, это надо связать с глобальным противостоянием, связать со всем, что происходит, чтобы люди терпели. Поэтому без Америки не обходится ничего. Это вот страшное зло, которое нас хочет уничтожить. Они готовы использовать все, начиная от террористов и заканчивая вот поставками вооружений, развязыванием войн у наших границ, всем на свете. Поэтому просто Украины уже нет. Это глобальный враг, это некое инфернальное зло. А щупальца, все оттуда идет.
Что сейчас говорят о настроениях в США и Европе российские медиа?
Они, конечно, говорят о том, что и в США, и в Европе все устали от войны. Что эти элиты сметут. Вот это, наверное, главный нарратив, который вот постоянно теперь звучит. Что это все ненадолго. Что потерпите, потерпите, затяните пояса, эти элиты долго не проживут. эти элиты, которые развязали войну, и американские, и европейские, их сметет собственное население, потому что они заставили свой народ страдать, голодать, нищенствовать. Смотрите, у них фермеры бастуют, смотрите, у них люди недовольны, смотрите, у них что творится. Это долго не проживет. Вот, наверное, основное. Придут национально ориентированные элиты, и эти национально ориентированные элиты будут с нами дружить. То есть интересно, что вот через все это, вот, с одной стороны, идет этот образ глобального зла, с другой стороны, постоянно у них проглядывает это желание дружить с Европой, что, ну, подождите, вот сменятся элиты, вот придут другие элиты, для которых мы не враги, и все будет хорошо. То есть они немножечко работают еще вот на аудиторию таких же, как они. То есть вот этих вот богачей, высший класс, да, элита. Без США они могут прожить, а вот без Европы свою жизнь они не представляют.
А можно ли сказать, что появились какие-то новые кремлевские нарративы после атаки Ирана на Израиль? Вот в этом общем контексте Украины, США и так далее, помощи Украине.
Для них стала сбываться их старая мечта о нестабильности мира. Поэтому они скорее вот отряхнули и подняли те нарративы, которые были в начале войны. Вот почему я все-таки думаю, что они, даже если знали о вот этих вещах, но они же союзники Ирана, они их, конечно, не организовали. Потому что, во-первых, там есть свои террористы, которым выгодно это организовывать. А во-вторых, просто Россия стала настолько зависима от своих ближневосточных партнеров, что если раньше она могла играть ведущую роль, то сейчас скорее второстепенную, то есть они на подхвате. И почему я еще думаю, что все-таки, конечно, организация не за ними, хотя, возможно, соучастие, тут никто не отрицает. Контакты у них всегда были тесные, просто вопрос, кто теперь играет первую скрипку. Вот это могло измениться, контакты были всегда. Но почему я думаю, что если бы они это организовали, они бы это организовали раньше. Вот в чем дело. Потому что их мечта была вообще, чтобы они не начали первыми даже украинскую войну. Они очень мечтали о том, что начнется глобальная дестабилизация мира раньше, до 22 года. И тогда они были бы не первыми. И просто вот их нарратив был, смотрите, мир становится все более непредсказуемым.
Нестабильным, да.
Мы входим в эпоху глобального передела мира. Мир меняется, и этот глобальный передел мира очень напоминает то, что было 100 лет назад с 2 мировыми войнами. То есть это значит, что мы сейчас входим в такой же период. То есть не мы такие, жизнь такая, вот не мы такие, а мир такой. Мир нестабильный, мир вошел в такую эпоху, а мы всего лишь играем по этим новым правилам этого изменившегося мира. Но у них не получилось. Потому что они надеялись и на ближневосточную нестабильность, и на то, что начнется конфликт вокруг Тайваня с Китаем. Они очень этого хотели. И то, что этого ничего не произошло, как раз показатель, что возможности организовать, когда им хочется, у них особо нет. Потому что хотели они больше всего тогда. Они запускали эти нарративы, и в результате начали эту войну в гордом одиночестве. А вот когда это стало происходить, они ухватились снова за эти старые нарративы. Ну, смотрите, мы же говорим, что мир стал нестабильным. И то есть им это выгодно. Они радуются самому факту нестабильности. Потому что я помню в газете «Взгляд», кстати, вот, прямо прямым текстом совершенно чудесная была фраза, почему нам выгодна эта война, ну, вот на Ближнем Востоке. Как минимум потому, что там прямо перечисляет, я не помню, к сожалению, автора, он перечисляет по пунктам. Я даже в какой-то статье это цитировала. Вот пункт первый. Потому что они будут тратить силы, и меньше останется на русофобию, это цитата. И вторая, потому что им очень трудно будет объяснить своему населению, почему в отношении России столько санкций введено, а в отношении других агрессоров этих санкций нет. То есть они вот настолько откровенно это пишут. Вообще больше даже, чем пропаганду, люблю российскую аналитику читать, потому что они там настолько иногда откровенно бывают. Потому что они там пытаются для умных объяснить, почему им это выгодно. И там совершенные перлы откровения.
Ну вот если говорить об иранской атаке на Израиль, наверняка можно предположить, что ну, было какое-то злорадство. Вот смотрите, мол, как Израилю помогали, а Украине, наверное, и не помогут.
Да, и у них как раз по вот этому законопроекту они очень обрадовались, что их разделили. Голосование по Израилю и голосование по Украине. То есть, опять же, это умные люди заметили, которые знают, как спикера зовут, вот они, потому что остальные там не опускаются до таких ничтожных мелочей. Но вот те, которые у них там за умных, они это увидели, и прямо вот они это отметили, что да, разделили эти два законопроекта. Это опять же значит, что Украине не помогут, и что Украину уже вообще списали, вот Израиль не могут списать, а Украину списали, потому что теперь придется выбирать или-или. Одним пакетом они не пройдут, и это показатель, что будут выбирать, и выберут, конечно, Израиль. В основном все-таки та, которая более совсем уж совсем государственная, они, конечно, слишком злорадствовать не могут позволить, ну, потому что Иран обстрелял мирное население. Ну, как тут вот уж совсем-то кричать, что Иран с нами. А вот в зетнутых пабликах, телеграм-каналах частных, там иранцев вплоть до того, что называют братишками.
Угу.
Есть мультики, которые они рисуют. Там Иран изображен львом, героическим совершенно львом, который размахивает, значит, саблей.
Что вообще как раз образ Израиля на самом-то деле.
А Израиль изображен в качестве черепахи. Притом эти мультики изначально делались про Украину, где Украина в образе вот поросенка. Вот они не удержались, они сделали прямо такую вот серию, значит, со львом, который бросается на черепаху. Но это те, которые частные. Хоть они и популярны, но они все-таки не откровенно государственные. Откровенно государственные, конечно, не говорят, что там Иран – это наши братишки. Но они не стесняются говорить, что им это выгодно. И, конечно, злорадствовать, что Украина ничего не получит. А главное – хвататься за свой основной нарратив, что мир нестабилен. Смотрите, ну мы же говорили, что мир нестабилен. Сейчас все воюют.
Да, это в очередной раз говорит о том, как многослойна сейчас российская пропаганда, сколько у нее действительно вот этих слоев. Ксения, а можно ли сказать, оценить, насколько серьезно российская пропаганда сейчас проникла, во-первых, в умы обычных американцев, ну и, во-вторых, что гораздо важнее, в умы тех, кто принимает решения в Америке?
В Америке, скажем так, все-таки все решения принимаются на основании прагматичных интересов конкретных групп. Интересов. Давайте уже на чистоту, да? То есть, вот условно говоря, если идет внутрипартийная борьба, они в первую очередь руководствуются своей внутрипартийной борьбой. Им совершенно не важно, что по этому поводу говорит Маргарита Симоньян, если у них решаются их личные интересы. Здесь все очень прагматично. Другой вопрос, могут ли они сами использовать эти нарративы в своей внутренней борьбе? Конечно, могут. Потому что обычному же населению надо объяснить, не то, что я хочу удержать кресло или занять кресло, а то, что вот интересы страны прежде всего. И поэтому одни объясняют интересы страны, что глобальная безопасность в интересах Америки, а другие говорят наоборот. Эти войны подрывают Америку. Нам нужно в первую очередь думать о своей стране и становиться сильными. Берутся ли эти нарративы полностью из российской пропаганды? Скорее нет, потому что они достаточно универсальны. То есть, в принципе, какие-то универсальные вещи, они просто могут совпадать, потому что если вы хотите обосновать определенную позицию, то определенные вещи для их обоснования, в общем, достаточно универсальная аргументация используется. То есть для изоляционизма используется вполне понятная изоляционистская аргументация. Да? Точно так же, как для обоснования глобальной роли, используется вполне глобальная аргументация. Так что она используется, пропаганда, я думаю, в той мере, в какой она все-таки изначально попадает в русло. Во-первых, того, что конкретные игроки хотят объяснить своему электорату, во-вторых, что электорат чувствует. То есть, смотрите, внутренние проблемы люди все равно чувствуют острее. Если внутренние проблемы – это коррупция, а она в Америке на высоком уровне есть, это достаточно серьезно, люди видят ее и не доверяют своему правительству, вот по реальным причинам не доверяют, то, естественно, они будут не доверять и в остальном тоже, и в вопросах войны тоже будут не доверять. И обычному человеку, конечно, очень трудно разделить, почему вот в этой части их правительство обманывает и просто дает несбыточные предвыборные обещания, да? А в этой части правительство говорит правду, потому что это вопрос глобальной безопасности, и здесь все действительно вот так. Если вы человеку не верите, вы не верите ничему, что от него исходит. То есть я же, например, занимаю свою позицию не потому, что где-то в американских СМИ сказали, а потому что я знаю ситуацию из своего опыта, да, из своих исследований, из своего опыта. А обычный американец, у которого нет этой информации с полей, там вопрос идет веры, кому ты веришь. И это большая ошибка властей Америки, когда они, не доверяя людей к ним, начинают объяснять вот действиям российской пропаганды. Но недоверие рождается по внутренним причинам. А вот доверие вражеской пропаганды – это уже следствие. То есть я не верю своему правительству, я ищу, кому мне поверить. И я, конечно, пытаюсь вот эти вещи всегда разграничить, что вы вправе критично относиться к своим властям – Но это не значит, что вы должны верить вражеской пропаганде, потому что уж они-то точно не заботятся о ваших интересах.
То есть определенное влияние есть, но до какой-то степени.
Оно не работает автоматически. Оно запускается, скажем так, в сознании людей по внутренним причинам. А в сознание людей так просто не попадет. То есть человек должен для этого влияния открыться по внутриамериканским причинам. Если я не верю правительству, потому что я столкнулся с фактами коррупции, и у меня нет своего опыта по Украине, то я не верю ему ни в чем. И если я обыватель, я думаю, так, они меня обманывают, я это уже знаю. Значит, надо искать альтернативную точку зрения. Вот, наверное, ей я поверю. Но за доверие избирателей надо бороться. И бороться честно. Вот. А если говорить, вот смотрите, их русские обманули. Да нет, ребят, проблема в том, что они вам не верят. А когда они вам не верят, кто-то другой их обязательно тоже обманет. Вот. Поэтому, конечно, что можно здесь посоветовать американцам обычным, вы не обязаны верить кому-то, но вы хотя бы должны проверять информацию, брать ее из первоисточников, как минимум, если в Украине идет война, Google-переводчик в помощь, если можно, посмотрите украинские сайты, посмотрите хотя бы видео. Вот одно видео оттуда, да, без слов. Вот видео с руинами городов, еще что-то. Посмотрите чуть-чуть, потратьте 5 минут, составьте свое мнение. Свое мнение, не надо кому-то верить. Ну, поверьте пострадавшим, людям, которые туда приезжают. Есть беженцы, есть украинские сайты. Украинцы, наверное, больше знают, потому что на их территории идет война, даже не на территории России. Наверное, люди, на чьей территории идет война, знают больше. Составьте свое мнение. Это сейчас Google-переводчиком можно сделать, даже не зная языка.
Аналитик Джеймстаун Фаундейшн Ксения Кириллова. Еще раз напомню, голосование в Конгрессе назначено на завтра. «Голос Америки» за этим внимательно следит. Не пропускайте наши эфиры и материалы. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Меня зовут Ксения Туркова. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. До встречи.